Глава 12. Римские разбойники. На другой день Франц проснулся первый и тотчас же позвонил. Колокольчик еще не успел умолкнуть, как вошел сам маэстро Пастрини. «Вот видите», — торжествующе сказал хозяин, не ожидая даже вопроса Франца. «Я вчера угадал, ваша милость, когда не решился ничего обещать вам. Вы слишком поздно спохватились, и во всем Риме нет ни одной коляски, то есть на последние 3 дня, разумеется». «Ну, конечно», — отвечал Франц. «Именно на те дни, когда она больше всего нужна». «О чем это?» — спросил Альбер, входя. «Нет коляски?» «Вы угадали, мой друг», — отвечал Франц. «Нечего сказать. Хорош городишко. Ваш вечный город». «Я хочу сказать, ваша милость», — возразил маэстро Пастрини, желая поддержать достоинство столицы христианского мира в глазах приезжих. «Я хочу сказать, что нет коляски с воскресенья утром до вторника вечером, но до воскресенья вы, если пожелаете, найдете хоть 50». «Это уже лучше», — сказал Альбер. «Сегодня у нас четверг. Кто знает, что может случиться до воскресенья?» «Случится только то, что понаедет еще 10-12 народу», — отвечал Франц, — «и положение станет еще более затруднительным». «Любезный друг», — отвечал Морсер, — «давайте наслаждаться настоящим и не будем думать мрачно о будущем». «По крайней мере, окно у нас будет?» — спросил Франц. «Окно куда?» «На Корсо, разумеется». «Вы шутите? Окно!» — воскликнул маэстро Пастрини. «Невозможно! Совершенно невозможно! Было одно незанятое в 6-м этаже палаццо Дория, да и то отдали русскому князю за 20 цехинов в день». Молодые люди с изумлением переглянулись. «Знаете, дорогой друг», — сказал Франц Альберу, — «что нам остается делать? Проведем карнавал в Венеции. Там, если нет колясок, то, по крайней мере, есть гондолы». «Ни в коем случае!» — воскликнул Альбер. «Я решил увидеть римский карнавал и увижу его хоть на ходулях». «Превосходная мысль!» — подхватил Франц. «Особенно, чтобы гасить Макалетти. Мы нарядимся полишинелями, вампирами или обитателями ландов и будем иметь головокружительный успех. Ваши милости все-таки желают получить экипаж хотя бы до воскресенья?» «Разумеется», — сказал Альбер. «Неужели вы думаете, что мы будем ходить по улицам Рима пешком, как какие-нибудь писари?» «Приказание ваших милостей будет исполнено», — сказал маэстро Пастрини. «Только предупреждаю, что экипаж будет вам стоить 6 пиастров в день». «А я, любезный сеньор Пастрини», — подхватил Франц, «не будучи вашим соседом-миллионером, предупреждаю вас, что я 4-й раз в Риме и знаю цену экипажам в будни, в праздники и по воскресеньям. Мы вам дадим 12 пиастров за 3 дня, сегодняшний, завтрашний и послезавтрашний, и вы еще недурно на этом наживетесь». «Позвольте, ваша милость», — попытался возражать маэстро Пастрини. «Как хотите, дорогой хозяин, как хотите», — сказал Франц. «Или я сам сторгуюсь с вашим Абетаторе, которого я хорошо знаю. Это мой старый приятель. Он уже немало поживился от меня, и в надежде и впредь поживиться, он возьмет с меня меньше, чем я вам предлагаю. Вы потеряете разницу по своей собственной вине». «Зачем вам беспокоиться, ваша милость?» — сказал маэстро Пастрини с улыбкой итальянского обиралы, признающего себя побежденным. «Постараюсь услужить вам и надеюсь, что вы будете довольны». «Вот и чудесно. Давно бы так». «Когда вам угодно коляску?» «Через час». «Через час она будет у ворот». И действительно, через час экипаж ждал молодых людей. То была обыкновенная извозчичья пролетка, ввиду торжественного случая, возведенная в чин коляски. Но, несмотря на ее более чем скромный вид, молодые люди почли бы за счастье иметь ее в своем распоряжении на последние 3 дня карнавала. «Ваша светлость!» — крикнул Чичероне, высунувшемуся в окно, Францу. «Подать карету ко дворцу?» Хотя Франц и привык к напыщенным выражениям итальянцев, он все же бросил взгляд вокруг себя, но слова Чичероне явно относились к нему. Его светлостью был он сам. Под каретой подразумевалась пролетка, а дворцом именовалась гостиница «Лондон». Вся удивительная склонность итальянцев к преувеличению сказалась в этой фразе. Франц и Альбер сошли вниз. Карета подкатила ко дворцу. Их светлости развалились в экипаже, а Чичероне вскочил на запятки. «Куда угодно ехать вашим светлостям? Сначала к храму Святого Петра, а потом к Колизею», как истый парижанин сказал Альбер. Но Альбер не знал, что требуется целый день на осмотр Святого Петра и целый месяц на его изучение. Весь день прошел только в осмотре храма Святого Петра. Вдруг друзья заметили, что день склоняется к вечеру. Франц посмотрел на часы. Было уже половина пятого. Пришлось отправиться домой. Выходя из экипажа, Франц велел кучеру быть у подъезда в 8 часов. Он хотел показать Альберу Колизей при лунном свете, как показал ему храм Святого Петра при лучах солнца. Когда показываешь приятелю город, в котором сам уже бывал, то вкладываешь в это столько же кокетства, как когда знакомишь его с женщиной, любовником которой когда-то был. Поэтому Франц сам указал кучеру маршрут. Он должен был миновать ворота Дель Пополо, ехать вдоль наружной стены и въехать в ворота Сан-Джованни. Таким образом, Колизей сразу вырастет перед ними, и величие его не будет умалено ни Капитолием, ни Форумом, ни аркою Септимия Севера, ни храмом Антонина и Фаустины на Виа Сакра, которые они могли бы увидеть на пути к нему. Сели обедать. Маэстро Пастрини обещал им превосходный обед. Обед оказался сносным, придираться было не к чему. К концу обеда явился хозяин. Франц подумал, что он пришел выслушать одобрение и готовился польстить ему, но Пастрини с первых же слов прервал его. «Ваша милость», — сказал он, — «я весьма польщен вашими похвалами, но я пришел не за этим». «Может быть, вы пришли сказать, что нашли для нас экипаж?» — спросил Альбер, закуривая сигару. «Еще того менее. И я советую вашей милости бросить думать об этом и примириться с положением. В Риме вещи возможны или невозможны. Когда вам говорят, что невозможно, то дело кончено. В Париже много удобней. Когда вам говорят, что это невозможно, вы платите вдвое и тотчас же получаете то, что вам нужно». «Так говорят все французы», — отвечал задетый за живое маэстро Пастрини. «И я, право, не понимаю, зачем они путешествуют». «Поэтому», — сказал Альбер, флегматически пуская дым в потолок и раскачиваясь в кресле, «поэтому путешествуют только такие безумцы и дураки, как мы. Умные люди предпочитают свой особняк на улице Эльдер, Ганский бульвар и кафе «Де Пари». Не приходится объяснять, что Альбер жил на названной улице, каждый день прогуливался по фешенебельному бульвару и обедал в том единственном кафе, где подают обед, и то лишь при условии хороших отношений с официантами. Маэстро Пастрини ничего не ответил, очевидно обдумывая ответ Альбера, показавшийся ему не вполне ясным. «Однако», — сказал Франц, прерывая географические размышления хозяина, «вы все же пришли к нам с какой-нибудь целью. С какой именно?» «Вы совершенно правы. Речь идет вот о чем. Вы велели подать коляску к 8 часам». «Да». «Вы хотите взглянуть на Колоссео? Вы хотите сказать на Колизей?» «Это одно и то же». «Пожалуй. Вы велели кучеру выехать в ворота Дель Пополо, проехать вдоль наружной стены и воротиться через ворота Сан-Джованни?» «Совершенно верно». «Такой путь невозможен». «Невозможен? Или, во всяком случае, очень опасен?» «Опасен? Почему?» «Из-за знаменитого Луиджи Вампа». «Позвольте, любезный хозяин», — сказал Альбер. «Прежде всего, кто такой ваш знаменитый Луиджи Вампа? Он может быть очень знаменит в Риме, но, уверяю вас, совершенно неизвестен в Париже». «Как? Вы его не знаете?» «Не имею этой чести». «Вы никогда не слышали его имени?» «Никогда». «Так знаете, что это разбойник, перед которым де Чезарис и Гаспароне просто мальчики из церковного хора». «Внимание, Альбер!» — воскликнул Франц. «Наконец-то на сцене появляется разбойник». «Любезный хозяин, предупреждаю вас, я не поверю ни слову, а за сим можете говорить сколько вам угодно. Я вас слушаю. Жил да был. Ну что же, начинайте». Маэстро Пастрини повернулся к Францу, который казался ему наиболее благоразумным из приятелей. «Надобно отдать справедливость честному малому. За его жизнь в его гостинице пребывало немало французов, но некоторые свойства их ума остались для него загадкой». «Ваша милость», — сказал он очень серьезно, обращаясь, как мы уже сказали, к Францу. «Если вы считаете меня лгуном, бесполезно говорить вам то, что я намеревался вам сообщить. Однако смею уверить, что я имел в виду вашу же пользу».
«Альбер не сказал, что вы лгун, дорогой сеньор Пастрини», — прервал Франц. «Он сказал, что не поверит вам, только и всего. Но я вам поверю. Будьте спокойны. Говорите же».
«Однако, ваша милость, вы понимаете, что если моя правдивость под сомнением...»
«Дорогой мой», — прервал Франц, — «вы обидчивее Кассандры. Но ведь она была пророчица, и ее никто не слушал. А вам обеспечено внимание половины вашей аудитории. Садитесь и расскажите нам, кто такой господин Вампа».
«Я уже сказал, вашей милости, что это разбойник, какого мы не видывали со времен знаменитого Мастрильи.
Но что общего между этим разбойником и моим приказанием кучеру выехать в ворота Дель Пополо и вернуться через ворота Сан-Джованни?»
«А то, — отвечал маэстро Пастрини, — что вы можете спокойно выехать в одни ворота, но я сомневаюсь, чтобы вам удалось вернуться в другие».
«Почему? — спросил Франц.
«Потому что с наступлением темноты даже в 50 шагах за воротами небезопасно».
«Будто? — спросил Альбер.
«Господин Виконт», — отвечал маэстро Пастрини, все еще до глубины души, обиженный недоверием Альбера. «Я это говорю не для вас, а для вашего спутника. Он бывал в Риме и знает, что такими вещами не шутят».
«Друг мой», — сказал Альбер Францу, — «чудеснейшее приключение само плывет нам в руки. Мы набиваем коляску пистолетами, мушкетонами и двустволками. Луиджи вам появляется, но не он задерживает нас, а мы его. Мы доставляем его в Рим, преподносим знаменитого разбойника его святейшеству папе. Тот спрашивает, чем он может вознаградить нас за такую услугу. Мы без церемоний просим у него карету и двух лошадей из папских конюшен и смотрим карнавал из экипажа. Не говоря уже о том, что благодарный римский народ, по всей вероятности, увенчает нас лаврами на Капитолии и провозгласит, как Курция и Горация Коклеса, спасителями Отечества». Лицо маэстро Пастрини во время этой тирады Альбера было достойно кисти художника.
«Во-первых, — возразил Франц, — где вы возьмете пистолеты, мушкетоны и двустволки, которыми вы собираетесь начинить нашу коляску? Уж, конечно, не в моем арсенале, ибо у меня в Террачине отобрали даже кинжал. А у вас?
Со мною поступили точно так же в Аква Пенденте».
«Знаете ли, любезный хозяин, — сказал Альбер, закуривая вторую сигару от окурка первой, — что такая мера весьма удобна для грабителей и, мне кажется, введена нарочно по сговору с ними». Вероятно, такая шутка показалась хозяину рискованной, потому что он пробормотал в ответ что-то невнятное, обращаясь только к Францу, как к единственному благоразумному человеку, с которым можно было столковаться.
«Вашей милости, конечно, известно, что когда на вас нападают разбойники, не принято защищаться».
«Как?» — воскликнул Альбер, храбрость которого восставала при мысли, что можно молча дать себя ограбить.
«Как так не принято?»
«Да так, всякое сопротивление было бы бесполезно. Что вы сделаете против десятка бандитов, которые выскакивают из-за канавы, из какой-нибудь лачуги или из акведука и все разом целятся в вас?»
«Черт возьми, пусть меня лучше убьют!» — воскликнул Альбер.
Маэстро Пастрини посмотрел на Франца глазами, в которых ясно читалось. «Положительно, ваша милость, ваш приятель сумасшедший».
«Дорогой Альбер», — возразил Франц, — «ваш ответ великолепен и стоит корнелевского «Quil Mourut». Но только там дело шло о спасении Рима, и Рим этого стоил. Что же касается нас, то речь идет всего лишь об удовлетворении пустой прихоти, а жертвовать жизнью из-за прихоти смешно».
«Пер Бако!» — воскликнул маэстро Пастрини.
Вот это золотые слова!»
Альбер налил себе стакан «Лакрима Кристи» и начал пить маленькими глотками, бормоча что-то нечленораздельное.
«Ну-с, маэстро Пастрини», — продолжал Франц, «теперь, когда приятель мой успокоился, и вы убедились в моих миролюбивых наклонностях, расскажите нам, кто такой этот сеньор Луиджи Вампа? Кто он? Пастух или вельможа? Молод или стар? Маленький или высокий? Опишите нам его, чтобы мы могли, по крайней мере, его узнать, если случайно встретим в обществе, как с Богора или Лару. Лучше меня никто вам не расскажет о нем, ваша милость, потому что я знал Луиджи Вампа еще ребенком. И однажды, когда я сам попал в его руки по дороге из Ферентино в Алатри, он вспомнил к величайшему моему счастью о нашем старинном знакомстве. Он отпустил меня и не только не взял выкупа, но даже подарил мне прекрасные часы и рассказал мне свою историю.
«Покажите часы», — сказал Альбер.
Пастрини вынул из жилетного кармана великолепный брегет с именем мастера и графской короной. «Вот они!»
«Черт возьми», — сказал Альбер. «Поздравляю вас! У меня почти такие же!» Он вынул свои часы из жилетного кармана.
«И они стоили мне 3000 франков!»
«Расскажите историю», — сказал Франц, придвигая кресло и приглашая маэстро Пастрини сесть.
«Вы разрешите?» — спросил хозяин.
«Помилуйте, дорогой мой», — отвечал Альбер. «Ведь вы не проповедник, чтобы говорить стоя».
Хозяин сел, предварительно отвесив каждому из своих слушателей по почтительному поклону, что должно было подтвердить его готовность сообщить им все сведения о Луиджи Вампа.
«Постойте», — сказал Франц, останавливая маэстро Пастрини, уже было открывшего рот. «Вы сказали, что знали Вампа ребенком. Стало быть, он еще совсем молод?»
«Молод ли он? Еще бы! Ему едва исполнилось 22 года. О, этот мальчишка далеко пойдет, будьте спокойны!»
«Что вы на это скажете, Альбер? Прославиться в 22 года. Это не шутка», — сказал Франц.
«Да, и в этом возрасте Александр, Цезарь и Наполеон, хотя впоследствии о них и заговорили, успели меньше. Итак», — продолжал Франц, обращаясь к хозяину, «герою вашей истории всего только 22 года? Едва исполнилось, как я уже имел честь докладывать.
Какого он роста? Большого или маленького?»
«Среднего. Приблизительно такого, как его милость», — отвечал хозяин, указывая на Альбера.
«Благодарю за сравнение», — с поклоном сказал Альбер.
«Рассказывайте, маэстро Пастрини», — сказал Франц, улыбнувшись обидчивости своего друга.
«А к какому классу общества он принадлежал?»
«Он был простым пастухом в поместье графа Сен-Феличи между Палестриной и озером Габри. Он родился в Пампинаре и с 5-летнего возраста служил у графа. Отец его, сам пастух, имел в Анании собственное маленькое стадо и жил торговлей бараньей шерстью и овечьим сыром в Риме. Маленький Вампа еще в раннем детстве отличался странным характером. Однажды, когда ему было только 7 лет, он явился к палестринскому священнику и просил научить его читать. Это было нелегко, потому что маленький пастух не мог отлучаться от стада. Но добрый священник ежедневно ходил служить обедню в маленькое местечко, слишком бедное, чтобы содержать священника, и даже не имевшее названия. Так что его обычно называли просто Борго. Он предложил Луиджи поджидать его на дороге и тут же на обочине брать урок, но предупредил, что уроки будут очень короткие, и ученику придется быть очень старательным. Мальчик с радостью согласился. Луиджи ежедневно водил стадо на дорогу из Палестрины в Борго. Ежедневно в 9 часов утра здесь проходил священник. Он садился с мальчиком на край канавы, и маленький пастушок учился грамоте по требнику. В 3 месяца он научился читать. Но этого было мало. Он хотел научиться писать. Священник заказал учителю чистописания в Риме 3 прописи. Одну большими буквами, другую средними, а 3-ю мелкими. И показал мальчику, как переписывать их на аспиде заостренной железкой.
тот же вечер, загнав стадо, Вампа побежал к палестринскому слесарю, взял большой гвоздь, накалил его, выковал, закруглил и сделал из него нечто вроде античного стилоса. На другой день он набрал аспидных пластинок и принялся за дело. В 3 месяца он научился писать. Священник, удивленный его сметливостью и тронутый его прилежанием, подарил ему несколько тетрадей, пучок перьев и перочинный ножик. Мальчику предстояла новая наука, но уже легкая в сравнении с прежней. Через неделю он владел пером так же хорошо, как и своим стилосом. Священник рассказал про него графу Сен-Феличе. Тот пожелал видеть пастушка, заставил его при себе читать и писать, велел управляющему кормить его вместе со слугами и назначил ему жалование — 2 пиастра в месяц. На эти деньги Луиджи покупал книги и карандаши. Владея необыкновенным даром подражания, он, как юный Джотто, рисовал на аспидных досках своих овец, дома и деревья. Потом, при помощи перочинного ножа, он стал обтачивать дерево и придавать ему различные формы. Так начал свое поприще и Пинелли, знаменитый скульптор. Девочка лет 6, стала быть, немного моложе Луиджи, тоже стерегла стадо вблизи Палестрины. Она была сирота, родилась в Вальмонтоне и звалась Терезой. Дети встречались, садились друг подле друга, и пока их стадо смешивались, паслись вместе, они болтали, смеялись и играли. Вечером они отделяли стадо графа Сен-Феличе от стада барона Черветри и расходились в разные стороны, условившись снова встретиться на следующее утро. Они никогда не нарушали этого условия и таким образом росли вместе. Луиджи исполнилось 12 лет, а Терезе — 11. Между тем, с годами их природные наклонности развивались. Луиджи по-прежнему занимался искусствами, насколько это было возможно в одиночестве. Нрав у него был неровный. Он то бывал беспричинно печален, то порывист, вспыльчив и упрям, и всегда насмешлив. Ни один из мальчиков Помпинары, Палестрины и Вальмонтоне не только не имел на него влияния, но даже не мог стать его товарищем. Его своеволие, требовательность, нежелание ни в чем уступать отстраняли от него всякое проявление дружелюбия или хотя бы симпатии. Одна Тереза единым взглядом, словом, жестом укрощала его строптивый нрав. Он покорялся мановению женской руки, а мужская рука, чья бы она ни была, могла только сломать его, но не согнуть. Тереза, напротив, была девочка живая, резвая и веселая, но чрезвычайно тщеславная. 2 пиастра, выдаваемые Луиджи, управляющим графа Сан-Феличе, все деньги, выручаемые им за разные безделушки, которые он продавал римским торговцам игрушек, уходили на сережки из поддельного жемчуга, стеклянные бусы и золотые булавки. Благодаря щедрости своего юного друга, Тереза была самой красивой и нарядной крестьяночкой в окрестностях Рима. Дети росли, проводя целые дни вместе и беспечно предавались влечениям своих неискушенных натур. В их разговорах, желаниях и мечтах Вампа всегда воображал себя капитаном корабля, предводителем войска или губернатором какой-нибудь провинции, а Тереза видела себя богатой в пышном наряде в сопровождении ливрейных лакеев, проведя весь день в дерзновенных мечтах о своем будущем, блеске, они расставались, чтобы загнать своих баранов в хлев и спускались с высоты мечтаний горькой и убогой действительности. Однажды молодой пастух сказал графскому управляющему, что он видел, как волк вышел из Сабинских гор и рыскал вокруг его стада. Управляющий дал ему ружье, а Вампа только этого и хотел. Ружье оказалось от превосходного мастера из Брешия и било не хуже английского карабина. Но граф, приканчивая однажды раненую лисицу, сломал приклад, и ружье было отложено. Для такого искусного резчика, как Вампа, это не представляло затруднений. Он измерил старое ложе, высчитал, что надо изменить, чтобы ружье пришлось ему по плечу, и смастерил новый приклад с такой чудесной резьбой, что если бы он захотел продать в городе одно только дерево, то получил бы за него верных 15-20 пиастров. Но он отнюдь не собирался этого делать. Иметь ружье было его заветной мечтой. Во всех странах, где независимость заменяет свободу, первая потребность всякого смелого человека, всякого мощного содружества — иметь оружие, которое может служить для нападения и защиты, и, наделяя грозной силой своего обладателя, заставляет других считаться с ним. С этой минуты все свое свободное время Вампа посвящал упражнению в стрельбе. Он купил пороху и пуль, и все для него стало мишенью. Жалкий серенький ствол оливы, растущий на склонах Сабинских гор, лисица, под вечер выходящая из норы в поисках добычи, орел, парящий в воздухе. Скоро он так изощрился, что Тереза превозмогла страх, который она вначале чувствовала при каждом выстреле, и любовалась, как ее юный товарищ всаживал пулю куда хотел, так же метко, как если бы вкладывал ее рукой. Однажды вечером волк и в самом деле выбежал из рощи, возле которой они обыкновенно сидели. Волк не пробежал и 10 шагов, как упал мертвым. Вампа, гордый своей удачей, взвалил его на плечи и принес в поместье. Все это создало Луиджи Вампа некоторую известность. Человек, стоящий выше других, где бы он ни был, всегда находит почитателей. Во всей округе о молодом пастухе говорили как о самом ловком, сильном и неустрашимом парне на 10 лье кругом. И хотя Тереза слыла чуть ли не первой красавицей между сабинскими девушками, никто не решался заговорить с ней о любви, потому что все знали, что ее любит Вампа. А между тем, Луиджи и Тереза ни разу не говорили между собой о любви. Они выросли друг подле друга, как два дерева, которые переплелись под землей корнями, над землей ветвями и ароматами в воздухе. У них было только одно желание — всегда быть вместе. Это желание стало потребностью, и они скорее согласились бы умереть, чем разлучиться хотя бы на один день. Терезе минуло 16 лет, а Луиджи — 17. В это время начали поговаривать о разбойничьей шайке, собравшейся в Липинских горах. Разбой никогда не удавалось искоренить в окрестностях Рима. Иной раз недостает атамана, но стоит только явиться ему, как около него тотчас же собирается шайка. Знаменитый Кукумета, выслеженный в Абруцких горах и изгнанный из неаполитанских владений, где он вел настоящую войну, перевалил, как Манфред, через Горильяно и нашел убежище между Соннино и Пиперно на берегах Амазена. Теперь он набирал шайку, идя по стопам Дечезариса и Гаспароне, и надеясь вскоре превзойти их. Из Палестины, Фраскати и Помпинары исчезло несколько юношей. Сначала о них беспокоились, потом узнали, что они вступили в шайку Кукумета. Вскоре Кукумета стал предметом всеобщего внимания. Рассказывали про его необыкновенную храбрость и возмутительное жестокосердие. Однажды он похитил девушку, дочь землемера Франзиноне. Разбойничий закон не приложен. Девушка принадлежит сначала похитителю, потом остальные бросают жребий, и несчастная служит забавой для всей шайки, пока она им не наскучит или не умрет. Когда родители достаточно богаты, чтобы заплатить выкуп, к ним отправляют гонца. Пленница отвечает головой за безопасность посланного. Если выкуп они дают, то участь пленницы решена. У похищенной девушки в шайке Кукумета был возлюбленный. Его звали Карлини. Увидев его, она протянула к нему руки и считала себя спасенною, но бедный Карлини, узнав ее, почувствовал, что сердце его разрывается. Он не сомневался в том, какая ей готовится участь. Однако, так как он был любимцем Кукумета, 3 года делил с ним все опасности и даже однажды спас ему жизнь, застрелив карабинера, который уже занес саблю над его головой, то он надеялся, что Кукумета сжалится над ним. Он отвел атамана в сторону, в то время как девушка, сидя под высокой сосной, посреди лесной прогалины, закрывала лицо яркой косынкой, какие носят римские крестьянки, чтобы спрятать его от похотливых взглядов разбойников. Карлини все рассказал атаману. Их любовь, клятвы верности и как они каждую ночь, с тех пор, как шайка расположилась в этих местах, встречаются среди развалин. Как раз в этот вечер Карлини был послан в соседнее село и не мог явиться на свидание. Но Кукумета якобы случайно очутился там и похитил девушку. Карлини умолял атамана сделать ради него исключение и пощадить Риту, уверяя, что отец ее богат и даст хороший выкуп. Кукумета притворился, что склоняется на мольбы своего друга, и поручил ему найти пастуха, которого можно было бы послать к отцу Риты Фразиононе. Карлини радостно побежал к девушке, сказал ей, что она спасена, и попросил ее написать отцу письмо, чтобы сообщить о том, что с ней случилось, и уведомить его, что за нее требуют 300 пиастров выкупа. Отцу давали сроку 12 часов до 9 часов следующего утра. Взяв письмо, Карлини бросился в долину разыскивать гонца. Он нашел молодого пастуха, загонявшего в ограду свое стадо. Пастухи, обитающие между городом и горами, на границе между дикой и цивилизованной жизнью, обычно посланцы разбойников. Пастух немедленно пустился в путь, обещая через час быть в Фразиноне. Карлини радостный вернулся к возлюбленной, чтобы передать ей это утешительное известие. Он застал шайку на прогалине за веселым ужином. Она поглощала припасы, взимаемые с поселян в виде дани, но он тщетно искал между пирующими Кукуметта и Риту. Он спросил, где они. Бандиты отвечали громким хохотом. Холодный пот выступил на лбу Карлини. Волосы на голове встали дыбом. Он повторил свой вопрос. Один из сотрапезников налил стакан орвецкого вина и протянул его Карлини. «За здоровье храброго Кукумета и красавицы Риты!» В ту же минуту Карлини услышал женский крик. Он понял все. Он схватил стакан, пустил им в лицо угощавшего и бросился на крик. Пробежав шагов 100, он за кустом увидел Кукумета, державшего в объятиях бесчувственную Риту. Увидев Карлини, Кукумета встал и навел на него 2 пистолета. Разбойники взглянули друг на друга. Один с похотливой улыбкой на губах, другой смертельно бледный. Можно было думать, что между этими людьми сейчас произойдет жестокая схватка, но мало-помалу черты Карлини разгладились. Его рука, схватившаяся была за один из пистолетов, заткнутых у него за поясом, повисла в воздухе. Рита лежала на земле между ними. Лунный свет озарял эту сцену. «Ну что?» — сказал Кукумета. «Исполнил ты мое поручение?» «Да, атаман», — отвечал Карлини. «И завтра к 9 часам отец Риты будет здесь с деньгами». «Очень хорошо». А пока мы проведем веселую ночку. Эта девушка восхитительна. У тебя неплохой вкус, Карлини. А так как я не себялюбец, то мы сейчас вернемся к товарищам и будем тянуть жребий, кому она теперь достанется». «Стало быть, вы решили поступить с ней как обычно?» — спросил Карлини. «А почему бы делать для нее исключение?» «Я думал, что во внимание к моей просьбе...» «Чем ты лучше других?» «Вы правы». «Но ты не беспокойся», — продолжал смеясь Кукумета. «Рано или поздно придет и твой черед». Карлини так стиснул зубы, что они хрустнули. «Ну что же, идем?» — сказал Кукумета, делая шаг в сторону товарищей. «Я иду за вами». Кукумета удалился, оглядываясь на Карлини, так как, должно быть, опасался, что тот нападет на него сзади. Но ничто в молодом разбойнике не указывало на враждебное намерение. Он продолжал стоять, скрестив руки над все еще бесчувственной Ритой. У Кукумета мелькнула мысль, что Карлини хочет схватить ее на руки и сбежать с нею. Но это его не беспокоило, потому что он уже получил от Риты все, что хотел — А что касается денег, то 300 пиастров, разделенных между всей шайкой, были такой ничтожной суммой, что они его мало интересовали. И он продолжал идти к прогалине. К его удивлению, Карлини появился там почти одновременно с ним. «Жребий! Жребий!» — закричали разбойники, увидев атамана. И глаза всех этих людей загорелись вожделением. В красноватом отблеске костра они были похожи на демонов. Требование их было справедливо, поэтому атаман в знак согласия кивнул головой. Записки с именами, в том числе и с именем Карлини, положили в шляпу, и самый младший из шайки вытащил из этой самодельной урны одну из записок. На этой записке значилось имя Дьяволаччо. Это был тот самый, который предложил Карлини выпить за здоровье атамана, и которому Карлини в ответ на это швырнул стакан в лицо. Из широкой раны, рассекшей ему лицо от виска до подбородка, струей текла кровь. Когда прочли его имя, он громко захохотал. «Атаман!» — сказал он. «Карлини сейчас отказался выпить за ваше здоровье. Предложите ему выпить за мое. Может быть, он скорее снизойдет к вашей просьбе, чем к моей». Все ожидали какой-нибудь вспышки со стороны Карлини. Но к общему изумлению он взял одной рукой стакан, другой флягу и налил себе вина. «За твое здоровье, Дьяволаччо!» — сказал он спокойным голосом. И он осушил стакан, причем рука его даже не задрожала. Потом, присаживаясь к огню, он сказал: «Дайте мне мою долю ужина. Я проголодался после долгой ходьбы». «Да здравствует Карлини!» — закричали разбойники. «Так и надо. Вот это называется поступать по-товарищески». И все снова уселись в кружок у костра. Дьяволаччо удалился. Карлини ел и пил, как будто ничего не произошло. Разбойники удивленно поглядывали на него, озадаченные его безучастием, как вдруг услышали позади себя тяжелые шаги. Они обернулись. К костру подходил Дьяволаччо с молодой пленницей на руках. Голова ее была запрокинута, длинные волосы касались земли. Чем ближе он подходил к светлому кругу костра, тем заметнее становилась бледность девушки и бледность разбойника. Так зловеще и торжественно было это появление, что все встали, кроме Карлини, который спокойно остался сидеть, продолжая есть и пить, как ни в чем не бывало. Дьяволаччо подходил все ближе среди всеобщего молчания и, наконец, положил Риту к ногам атамана. Тогда все поняли, почему так бледен разбойник и так бледна девушка. Под ее левой грудью торчала рукоять ножа. Все глаза обратились к Карлини. У него на поясе висели пустые ножны. «Так», — сказал атаман, — «теперь я понимаю, для чего Карлини отстал. Дикие натуры умеют ценить мужественный поступок, хотя, быть может, ни один из разбойников не сделал бы того, что сделал Карлини. Все его поняли». Карлини тоже встал с места и подошел к телу, положив руку на рукоять пистолета. «А теперь, — сказал он, — будет кто-нибудь оспаривать у меня эту женщину?» «Никто, — отвечал атаман. — Она твоя». Карлини поднял ее на руки и вынес из освещенного круга, который отбрасывало пламя, костра. Кукуметта, как обычно, расставил часовых, и разбойники, завернувшись в плащи, легли спать около огня. Полночь, часовые подняли тревогу. Атаман и разбойники в тот же миг были на ногах. Это оказался отец Риты, принесший выкуп за дочь. «Бери», — сказал он атаману, подавая мешок с серебром.